У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Тема сегодняшней нашей беседы – роман Ивана Гончарова «Обрыв». Мы рассмотрим всего один из его аспектов. Дело в том, что это многоплановое, писавшееся в течение многих лет произведение с трудноопределяемой доминирующей сюжетной линией и главным героем, название которого претендуют практически все наличествующие персонажи, кроме, естественно, явно второстепенных, зафиксировало, между прочим, и неотчетливо слышащийся подземный гул и те пока еще едва ощутимые глухие толчки, которые как раз во время его написания стали все чаще сотрясать Россию. И если эти толчки услышал даже в высшей степени аполитичный и либеральный Гончаров, то это говорит о многом. Ведь «Обрыв» – это не просто очередной семейно-бытовой роман. Это, по замыслу автора, эпопея о России. Посему, огрубляя, можно сказать, что три женщины, стоящие в центре его, три главные героини, олицетворяют ту или иную ее сторону. Марфенька – бытовую, Вера – духовную, или, другими словами, неизбежную, загадочную русскую душу, колеблющуюся и падкую на разного рода влияния. И, наконец, бабушка Татьяна Марковна – внутреннюю, несокрушимую ее суть, внутреннюю непоколебимость и цельность. И не только из-за того, что само наименование страны выражено в женском роде, Россия обрыва носит черты отчетливого женского главенства и олицетворена женскими персонажами. Дело еще в том, что таковым целям может служить мало кто из мужских персонажей. Все они слишком неопределенны, слабы и, так сказать, туманны, чтобы нести на себе груз идейно-нравственной конструкции произведения. Прежде всего, конечно, Райский, у которого благосклонность или неблагосклонность слабого пола определяет его душевные движения в ту или иную сторону. Но и ни престарелый Тит Никонович, ни молодожен Викентьев, ни учитель Козлов, ни даже пресловутый Марк Волохов с его тупой системой всеобщего отрицания, во многом продиктованной модой, позой и комплексами молодоровитого человека – тоже вряд ли пригоден для этой роли. Вообще же надо сказать, что расстановка персонажей у Гончарова напоминает систему зеркал, отражающих друг друга, и что у каждого из героев в романе есть свой двойник. У бабушки это простая, хозяйственная и добродушная Марфенька, но кроме того, еще и сестра Тушина и злостный ретроград Тычков. И, как окажется, по всем статьям прямой ее антипод Вера. У самой Марфеньки Софья Беловодова, в которую в прологе был влюблен Райский. В свою очередь у Райского Тит Никонович, Савелий, муж дворовой Марины, и даже опошленный и к тому же женский вариант в лице помещицы Криницыной, молодящейся и, подобно самому Райскому, влюбляющейся едва ли не во всех лиц противоположного пола. У Веры же, любовная история которой служит своеобразным детонатором для драм, разыгравшихся во второй половине романа, не случайно избранная ею наперстницей дворовая Марина, с которой у этой барышни внезапно обнаруживаются доселе скрытые свойства. Главным образом присущие Марине черты какого-то животного упрямства, которое сказывается и у Веры в ее любви к Марку, которого она поначалу хочет очеловечить. Но затем эта любовь приобретает характер некой патологической тяги к нему, хотя и не обязательно плотской. Не случайно, несмотря на то, что она говорит о себе «я не животное и не машина», перед свиданием с Волоховым, вырвавшись из рук Райского, цитирую, «взвизгнув от радости, как освобожденная из силков птица, она бросилась в кусты». Конец цитаты. Есть даже будущие двойники у выделяющегося своей особенностью нигилиста Волохова, например, начитавшиеся нелегальной литературы гимназисты, которой он сам их и снабжает, и за чтение которой их подчуют ремнями отцы и правильно делают. Один только Тушин двойников не имеет, поэтому его нужно отметить особо. Если три главные героини – олицетворение той или иной стороны России – то Тушин – это олицетворение русского национального характера во всем, что есть лучшего в нем. Единственный, так сказать, цельно сложившийся, как истинно русский христианин, в его православной чистоте и надежности. Недаром и Вера, и Райский ценят в нем прежде всего этот редкостный сплав человеческих качеств, общечеловеческую силу, по выражению Гончарова. Впрочем, характеристика автором Тушина настолько примечательна, что есть смысл привести ее более или менее целиком.
Это был чистый самородок, как слиток благородного металла. Глядя на него, слушая его, видя его деятельность, распоряжение по хозяйству, отношение к окружающим его людям, к приказчикам, к крестьянам, ко всем, кто был около него, с кем он соприкасался, с кем работал или просто говорил, жил вместе. Райский удивлялся до наивности каким-то наружно, будто противоположностям, гармонически уживавшимся в нем. Мягкость речи, обращения, с твердостью, почти методическую, намерений и поступков. Ненарушаемой правильности взглядов, строгой справедливости, с добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхождением. Далее, в смеси какого-то трогательного недоверия ко своим личным качествам, робких и стыдливых сомнений в себе, с смелой настойчивостью в распоряжениях, поступках, делах. В нем крылась бессознательная, природная, почти непогрешительная система жизни и деятельности. Он как будто не знал, что делал, а выходило как следует, как сделали бы десятки приготовленных умов путем размышления, науки, труда. С умом у него дружно шло и билось рядом сердце. И все это уходило в жизнь, в дело. Следовательно, и воля у него была послушным орудием умственной и нравственной силы. Жизнь его совершала свой гармонический ход, как будто разыгрывалось стройное музыкальное произведение под управлением данных ему природой сил. Заслуги мучительного труда над обработкой данного ему почти готового материала у него не было и нет, это правда. Он не был творцом своего пути, своей судьбы. Ему, как планете, очерчена орбита, по которой она должна вращаться. Природа снабдила ее потребным количеством тепла и света, дала нужные свойства для этого течения, и она идет неуклонно по начертанному пути. Так, но ведь не планета же он в самом деле, и мог бы уклониться далеко в сторону. Странно действующий механизм природных сил мог бы расстроиться и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок и от дурной избалованной воли. А у него этого разлада не было. Внутреннюю силою он отражал внешние враждебные притоки, а свой огонь горел у него неугасимо. И он не уклоняется, не изменяет гармонии ума с сердцем и волей и совершает свой путь безупречно. Все стоит на той высоте умственного и нравственного развития, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба. Следовательно, стоит почти бессознательно. Но ведь сознательное достижение этой высоты путем мук, жертв, страшного труда всей жизни над собой, безусловно, без помощи посторонних, выгодных обстоятельств, дается так немногим, что, можно сказать, почти никому не дается. А между тем, как многие, утомясь, отчаявшись или наскучив битвами жизни, останавливаются на полдороге, сворачивают в сторону, и, наконец, совсем теряют из вида задачу нравственного развития и перестают верить в нее. А Тушин держится на своей высоте и не сходит с нее. Данный ему талант быть человеком он не закапывает, а пускает в оборот, не теряя, а только выигрывая от того, что он создан природою, а не сам сделал себя таким, каким он есть. «Нет, это не ограниченность в Тушине», — решал Райский. Это красота души, ясная, великая. Это само благодушие природы, ее лучшие силы, положенные прямо в готовые, прочные формы. Заслуга человека тут – почувствовать и удержать в себе эту красоту природной простоты и уметь достойно носить ее, то есть ценить ее, верить в нее, быть искренним, понимать прелесть правды и жить ею. Следовательно, ни больше, ни меньше, как иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею. А пока люди стыдятся этой силы, дрожа змеиной мудростью и краснея голубиной простоты, отсылая последнюю к наивным натурам, пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный человеческий прогресс.
Кстати, если уж искать главного героя романа, с кем связана будущность России, то им окажется именно Тушин. Недаром именно благодаря ему разрешаются судьбы персонажей, и именно он, после крушения Малиновского дома, олицетворяющего ее, остается единственным его хранителем. Дом этот кажется поначалу цельным и незыблемым, способным в своем настоящем виде сохраниться на века. Парадокс, однако же, в том, что две из трех его обитательниц переживают потрясения, близкие к полному краху. А раскол в поначалу кажущийся цельным и незыблемым мир вносит довольно ничтожный и мелкий человек. Примечательно, однако, что достаточно одного единственного толчка с его стороны, чтобы этот мир задрожал, пошел трещинами, а затем перекосился и повис над обрывом, и обнаружились скрытые до сих пор пропасти, грозящие поглотить стоящие на его краю изобильную и процветающую усадьбу. Именно здесь обретает свои права текучесть времени. Кажется, до поры до времени оно в романе не двигалось, но, подобно сонному приволжскому городу, стоящему над обрывом, было погружено в мертвую спячку и видело какие-то сны, мало связанные с настоящим. В первой половине романа так, собственно, оно и было. Но где-то с его середины время начинает двигаться толчками, порожденными пробудившимися землетрясениями где-то внутри персонажей. Верхние слои почвы начинают уезжать из-под ног, выползают нижние, обозначившиеся бегством жены Козлова, затем падением Веры, а там и всплывшим наружу тщательно скрываемым в течение 45 лет тайным прошлым Татьяны Марковны. И патриархальный русский мир, казавшийся доселе непоколебимым и цельным, начинает распадаться на куски, даже на мелкие осколки. Персонажи, которые, казалось бы, были прочно и крепко связаны где-то под землей переплетающимися корнями, разбредаются в разные стороны. Старая усадьба, воплощающая вечную исконную Русь, пустеет. На какой-то миг кажется, что персонажей сплотило обращение к Богу, о котором они вспомнили, спасаясь от уже подступившей вплотную грядущей беды. Но это их обращение, похоже, происходит на эмоциональном, продиктованном кризисом уровне и в конечном счете ничего не решает. И как падение бабушки отозвалось в падении Веры, так и ее падение неизбежно должно отозваться в падении ее возможных потомков. И бабушка, глубоко и искренне раскаявшаяся в содеянном некогда грехе, как-то внезапно, душой, а не умом, понимает, что грех этот положил начало длинным цепочкам распадов, вроде бы не связанных между собой, из которых падение внучки – это только одно промежуточное звено. Цепь эту могло бы разорвать всеобщее покаяние. Казалось, в романе так оно и происходит. После исповеди бабушки, покаявшейся перед Верой в некогда содеянном аналогичном грехе, Вере, цитирую, «становилось тепло в груди, легче на сердце».
Она внутренне вставала на ноги, будто пробуждаясь от сна, чувствуя, что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как темный запущенный храм, осветили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник.
Конечно, благодаря бабушкиному покаянию душа Веры оживает, преображается и даже наполняется молитвами. Но эти молитвы и это преображение не подразумевают покаяние, в отличие от бабушки, которая не находит покоя и продолжает молиться даже и после того, как миновал этот кризис.
Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ее лба и опустилась на колени у постели. «Милосердствуй над ней!» — молилась она почти в исступлении. «И если не исполнилось еще мера гнева твоего, отведи его от нее и ударь опять в мою седую голову».
Странная, казалось бы, молитва. ведь вера уже согрешила и сполна расплатилась за это. Но то, что один грех порождает другой, иногда даже, казалось бы, не связанный с предыдущим, бабушка теперь уже знает не понаслышке. И то, чем чреват этот, казалось бы, частный случай в будущем, Татьяна Марковна прозревает в страшном и пророческом не то видении, не то сне. И нам, живущим спустя 150 лет после нее, это видение с целым рядом значимых деталей напоминает многое. И ряд разоренных дворянских усадеб до, во время и после Октябрьской смуты, и обнищание и запустение вследствие коллективизации некогда богатых крестьянских дворов, и полное вымирание их уже в наши дни.
Ей наяву снилось, как царство ее рушилось, и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. Озираясь на деревню, она видела не цветущий благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб, притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой. Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли быльем. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю. Людские развалились. На развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздрогнула и обернулась на старый дом. Он перестоял все. Когда все живое с ужасом ушло из этих мест, он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками. Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни.
Только после этого видения, сотворив крестное знамение, Татьяна Марковна находит в себе силы покаяться перед внучкой в собственном, скрываемом в течение 45 лет, грехе. Это вызывает ответное движение и спасает их обоих. И вследствие этого взаимного движения бабушки и внучки, и благодаря еще живущей в них православной вере, до поры до времени это разорение может быть отсрочено. Но все же, если смотреть на все объективно, у мира, один раз потерпевшего катастрофу, нет никаких гарантий относительно сохранения дальнейшей целостности его. И вот почему. Вряд ли двойственная, неизвестно о чем мечтающая вера может стать такой же опорой, какой стала для нее бабушка, для своей возможной дочери или внучки, могущим оказаться в такой же ситуации, в какой очутилась она. Да и не в вере дело. Дело во множестве таких вот томящихся вер, рассеянных по многочисленным усадьбам России, немало из которых в дальнейшем готовы пойти за мечтающими разрушить устоявшиеся основы русской жизни Волоховыми. И в потакании, между прочим, этим Волоховым райскими. Это простейшее предположение дает толчок и направляет идеологическую и философскую структуру обрыва в такую неожиданную сторону, что дает нам право рассматривать их, исходя из этого неожиданно открывшегося ракурса, а самого автора представлять едва ли не в качестве, по словам некогда широко известного лжелитературоведа, зеркала грядущей революции. Тогда тем более многозначительно предстает само название романа. Обрыв – это ведь не только топографическая, так сказать, данность, место, пропитанное, между прочим, пролитой на дне его кровью, и не только бездна, тянущая вглубь себя многих персонажей. Обрыв – это еще и обрыв корней, проходящих в глубине почвы, на которой стоит усадьба, ставшая своеобразной моделью всей России. Остается, правда, надежный ее хранитель – Тушин, который и сам не грешит, и за других кается. И надежда на то, что таких Тушиных в России немало. Но недаром всего лишь полстолетия спустя остатки таких вот Тушиных будут сметены все увеличивающимися легионами Волоховых, потому что грехи не проходят бесследно. Один порождает другой. И так до тех пор, пока совокупность их не превзойдет Божье долготерпение. И тогда грядущее поколение постигнет вразумление бесчисленными скорбями, как это в дальнейшем и произошло с потомками тех, которые жили, грешили и по мере сил раскаивались и молились в невнимательно прочитанном многими современниками обрыве.